жить. Наверное, я с этого и начну лекцию, потому что, в общем, в свое время Даниэль Стерн говорил по поводу диагностики, ну, в разных областях, которые проводятся психотерапевтами, а лекция моя называется «Диагностика гештальт-терапии». Собственно, Даниэль Стерн говорил про то, что, вы знаете, мы слишком много занимаемся тем, что у нас нарушено. И иногда совершенно забываем опереться на то, что работает. На то, что сохранено, на то, что, в общем, вполне находится в приличном виде. Ну, какие-то есть социальные опоры. То есть я немножко расскажу вам про то, что в этой лекции немножко коснусь того, что я отношу к области позитивной диагностики, ну, то есть диагностики ресурсов, потому что то, что мы иногда клинически считаем диагностикой, вслед за медиками очень часто мы смотрим наличие или отсутствие симптомов, жалоб, утрат, кризисов, каких-то психогенных неприятностей, которые как-то повлияли там на психическое, соматическое здоровье человека. Ну и довольно редко занимаемся тем, чтобы понять, а вообще-то ведь этот человек, он как-то живет, на что-то опирается, его связывают с людьми какие-то отношения, и в общем-то он выстраивает какую-то вполне для себя осмысленную жизнь, в рамках которой, в рамках этой целостной жизни, у него возникают какие-то, может быть, негоразды, неприятности, сложности психического, соматического характера, отношенческого характера. Но это все-таки на фоне нормальной человеческой жизни. А нормальная человеческая жизнь – это то, что достаточно далеко, но, на мой взгляд, сейчас ушло от понятия наличия или отсутствия нозологического диагноза. Потому что я видела достаточно большое количество в своей практике людей, глубоко нарушенных психически, но которые умели вовремя принимать таблетки, отслеживать какие-то сигналы того, что это предвестники какой-то, начала какого-то заболевания, обострения, они вовремя обращались к врачам, ходили в реабилитационные группы, в общем, достаточно неплохо к себе относились, в отличие от нас, которые думают, да ладно, да что там с нами случится, да и Бог с ним. И с этой точки зрения, на мой взгляд, по поводу отношения к себе, они более психически здоровы иногда, чем мы с вами, которые в клиниках не находимся. Ну, если все-таки уже считать это началом лекции, то я хотела бы, наверное, сказать две очень простые вещи, которые относятся именно к гештальт-терапии. Я потом чуть-чуть уйду от гештальт-терапии в область сравнения клинического мышления и такого полевого феноменологического подхода. Мы немножко поговорим там о разных понятиях, которые относятся к диагнозу, к адаптации. Но начать я хотела с очень двух простых вещей. Первый, ну, про два принципа диагностики именно в гештальт-терапии. Когда ко мне приходит клиент и говорит, что у него нет времени, сил, денег, энергии, мой основной вопрос как терапевта – на что потратил? На что ты их потратил? Каковы были сферы вложения? Потому что так мы узнаем те реальные ценности, воплощая которые человек проживает свою жизнь, то есть является собой. Я нахожусь на пути реализации моих ценностей. То, во что я вкладываю мои силы, время, энергию, деньги, эмоции, переживания, в общем, все то, что относится к энергетическим вложениям и эквивалентам, все это и есть я. Я как мой путь, путь моих вложений. Я могу не соглашаться с этим, я могу спорить с этим. Я могу стремиться это изменить, но основной вопрос, просмотрите, пожалуйста, последние несколько месяцев своей жизни, на что вы потратили время, деньги и самое главное, свои силы и переживания. Во что вы их вложили? В каких процессах вы больше всего присутствовали? Это и есть вы, и есть ваша жизнь. Вот это для меня первый принцип диагностики в гештальт-терапии. На что потратил? Если жалуешься на то, что чего-то в жизни нет. Второй принцип диагностики в гештальт-терапии звучит вообще парадоксальным образом. Позволь себе осознать очевидное, то, что для тебя абсолютно очевидно, уже давно. И позволь этому осознаванию очевидного произвести на себя впечатление. Вот так звучит для меня второй принцип диагностики в гештальт-терапии. Потому что все наши клиенты или клиенты-пациенты, которые нуждаются в нашей диспетчерской функции и ведутся часто совместно с психиатрами и с нового периода реабилитации возвращаются к нам все, люди, с которыми мы работаем и оказываем им психологическую поддержку, все эти люди прекрасно знают ответы на все свои вопросы. Все сидящие в этом зале люди, включая меня, мы все знаем ответы на очень важные вопросы, которые для нас являются такими трепетными, волнующими. Другой вопрос, что доступ к этому знанию очень часто перекрыт. Страхом, стыдом, яростью, массой каких-то переживаний вокруг тревоги, которая, в общем, создает такой мутный лунный свет вокруг осознавания своего внутреннего мира. И очень страшно оказаться одному наедине со своими ответами. Поэтому для меня терапевт нужен не для того, чтобы просветить клиента в том, что он совершенно не знает, а скорее для меня роль терапевта заключается в том, чтобы оказаться рядом с клиентом в тот момент, когда он вдруг с отчетливой ясностью, вспоминаете, да, слово awareness, очнется и обнаружит себя. Очнется так, что ударится головой о дно и поймет, что снизу уже не стучат. Что это вот наткнулся, так наткнулся, и в этот момент, обнаружив себя, очнулся, и вегетативное сопровождение нашего психологического переживания, эмоциональное вегетативное сопровождение, дало абсолютно ясный отчет организму и психике о том, что это так. Это, собственно, и есть awareness. Тогда, когда я обнаруживаю себя с отчетливой ясностью, понимаю, что это так, мне не надо спрашивать, так это или нет, мне не надо себя перепроверять. Это тот момент, когда мы перестаем себе врать и вдруг очень четко понимаем, я это делаю со своей жизнью. Ситуация обстоит так-то и так-то, и мне приходится это признавать, и я не могу никуда деться от этого осознавания. И вот в этот момент как раз очень важно, чтобы рядом находился другой человек, который говорит: «Я здесь, я тебя вижу, я слышу». Это просто жизнь, это просто любовь, это просто страдание. Это огорчение, это разочарование, это утрата, это человеческая жизнь, это твоя жизнь. И это нормально, то, что ты сейчас чувствуешь, это нормально. Я рядом с тобой, ты не один, я останусь с тобой в твоих переживаниях. Вот два основных для меня таких момента. Если чего-то не хватает, на что потратил. И второе, позволь себе осознать очевидное и позволь этому осознаванию, когда ты очнулся, это осознал, произвести на себя впечатление, чтобы это впечатление протрясло так, понятно, да, вы помните парадоксальную теорию изменений, да, она, собственно, и кроется в том, что есть некоторая сила впечатленности от факта обнаружения себя. Нигде больше энергии изменения не содержится, только там. Больше ее нигде нет. Можно говорить о том, что я беспокоюсь о том, там, и о том, и вот я начну делать то-то и то-то, и ничего мы не начинаем делать, все прекрасно понимаем. Вот как протрясет как следует, так вот и начинаем что-то делать, очнувшись. Не поразмышляя, не размышляя, не поразмышляв, а именно очнувшись. И с этой точки зрения, конечно же, вот я так эмоционально достаточно начала эту лекцию, мне бы хотелось вернуться чуть к более такому традиционному лекционному стилю. Я бы хотела провести, наверное, несколько разных параллелей, сравнений между интересными понятиями, которые часто путаются между собой. Например, когда вообще с понятием нормы у нас всегда происходила дикая путаница. Вы сами понимаете, что существует возрастная норма, статистическая норма, культурная норма. Я думаю, что не надо переводить, что это такое, но это всегда некоторый такой коллективный проект, основанный на том, что много-много кого посчитали, усреднили и сказали, приблизительно это так. А дальше само понятие нормы, оно становится очень неясным. Почему? Потому что что такое, например, норма с социальной точки зрения? Это тогда, когда мы должны остановить все процессы и посмотреть уровень адаптации. То есть социальная норма, она связана с психологией тренинга, с философией тренинга. Абсолютно не с философией гештальт-терапии. Она связана с тем, что должно быть примерно так, или в таких-то вот пределах. А если, соответственно, из этих пределов человек как-то выбивается, то надо его как-то адаптировать. И это клиническая модель, которая, в общем, была во многом какой-то моделью, которая опиралась, в общем-то, на структуру, на понятие объективности, одинаковой узнаваемости, унифицированный подход, являлось некоторым коллективным проектом создания этой нормы. Предполагалось, что в поддержании этой нормы есть посредники, фармакологические средства, которые тоже оценены, одинаково признаны, узнаваемы, распространены и доступны. И подлежат контролю и наблюдению, желательно постоянному, и существуют как средства исцеления, да, потому что они адресованы тому, чтобы выправить некоторое стройное нозологическое древо. Что такое клиническая или социальная норма? Это еще и очень сильная связь с жесткой иерархией, которая существует в обществе. Потому что если у нас есть люди нормальные, дальше у нас есть люди больные, есть люди с ограниченными возможностями, а есть люди, которых нужно очень сильно ограничить в их правах, для того, чтобы они не причинили вред себе или окружающим. И это связано с тем, что у нас существует определенное, клеймо, связанное с тем, что относится к понятию диагноза с клинической точки зрения. И это клеймо, связанное с понятием диагноза, это некоторое тайное эзотерическое знание, обладая которым психиатрия и медицина обретает власть. Это некоторое знание, которое всегда опиралось в попытках объективизации на естественно-научный подход, на попытку все объяснить теорией линейной причинности и философией линейной причинности, собственно, на которой выросла философия психоанализа. Философия линейной причинности, она ломается не только в живой, но и в неживой природе. И Илья Пригожин в свое время доказал, что существуют так называемые точки бифуркации. То есть тогда, когда, собственно, развитие организма доходит до какого-то определенного состояния, когда невозможно предсказать линейным способом его дальнейший путь развития, какие-то изменения и какие-то небольшие влияния, даже самые небольшие мелкие влияния со стороны внутренней или внешней среды могут повлиять кардинальным образом на изменение пути развития. И, в общем-то, это внесло целую революцию, потому что перед нами встала проблема неопределенности. И многие вещи, которые относятся к философии гештальт-подхода, которые относятся к, например, такому философскому принципу, как релятивизм, то есть относительность, да, любого знания, да, то есть зависимость того, что мы видим, от того, кто на это смотрит. То, что Курт Левин описывал как галилеевское мышление, в отличие от аристотелевского мышления, когда он говорил, что аристотелевское мышление – это познание сущности, у всего есть причина, и надо докопаться до сути. Ну, самой главной причины, которая лежит в основе этого. То галилеевское мышление, оно звучит совершенно по-другому. Оно связано с полевым подходом, феноменологическим подходом, то есть к тому, что проистекает как некий процесс на наших глазах, постоянно меняясь и создавая какие-то изменяющиеся во своей взаимосвязи структуры, и там принцип диагностики совершенно другой. Понять суть чего бы то ни было можно, поняв лишь механизм его актуальной взаимосвязи с текущим процессом более целостного какого-то явления, частью которого является то, что мы пытаемся понять. То есть мы говорим, да, целое не есть сумма частей. Мы опираемся сейчас не на структуру, а на процессы. Да? Вот представьте себе вот такие вот, вот эта вся ситуация, да, даже здесь, в этом зале, ситуация, групповая ситуация конференции. Очень многие люди здесь связаны какими-то отношениями друг с другом. Более того, эти отношения могут как-то меняться и меняться прямо сейчас. Прямо сейчас что-то происходящее в том, что происходит прямо здесь и теперь, в моем раскладе, каким-то образом влияет на вас, побуждает вас думать о чем-то, что-то доставать из сумок. Возможно, кто-то кому-то позвонит, напишет какое-нибудь смс-сообщение. Возможно, это смс-сообщение кто-то получит, и это изменит как-то ситуацию. То есть ситуация – это процесс, который постоянно меняется. Я всегда говорила, что психотерапевтическое сообщество есть процесс его создания, есть его процесс его формирования, есть процесс его жизни. Психотерапевтическое сообщество – это не структура, которая состоит там из студентов, клиентов, там, тренеров, супервизоров и так далее. То есть любое сообщество есть процесс. И этот процесс, он постоянно подвергается каким-то изменениям. Сюда приехали люди из разных городов, и мы совершенно не знаем, каким образом, через как именно вы связаны, каким именно механизмом вы своим присутствием, своими мыслями связаны с общим целым, да, сообщество этой конференции, в частности, дальше в своих каких-то городах, будете распространять эту информацию, и как это повлияет на жизнь тех людей, которые будут как-то с вами связаны. То есть, когда мы говорим про то, что суть явления может быть познана только через понимание механизма актуальной взаимосвязи в целом, да, мы придаем огромное значение процессу, мы не превращаем его в структуру. И когда мы придаем большое значение процессу, то мы, конечно же, сталкиваемся с уникальностью, что мы сталкиваемся с субъективностью, и мы сталкиваемся с неопределенностью. То есть мы попадаем в зону феноменологии. То есть набора каких-то текущих явлений, процессов, которые сначала мы можем замечать, которые достигают каких-то наших органов чувств, а потом мы им уже придаем какое-то значение после того, как у нас возникают какие-то образы, какая-то впечатленность, обмен гипотезами и так далее. То есть это очень сильно отличается от клинического, эзотерического знания, которое уникально, которое абсолютно унифицировано, узнаваемо и является статистическим коллективным проектом. То есть норма с точки зрения гештальт-подхода – это всегда процессуальное явление, диагноз – это всегда процессуальное явление, и это всегда есть нечто уникальное. И, наверное, всегда, вот здесь вот я, наверное, мысль свою закончу, диагноз с точки зрения гештальт-терапии всегда есть поиск в диалоге, диагноз есть поиск смысла, который находится в соотношении фигура-фон. То есть здоровье и болезнь – это не просто отсутствие или наличие болезненных симптомов. Это способы жить в мире. И симптом – это организующий фактор в поле организма, окружающая среда. То есть болеть – это жить, изъясняясь на языке симптомов. То есть если мы можем рассматривать симптом как коммуникативное послание, и если нечто, что должно быть сказано, будет сказано напрямую, может исчезнуть потребность в этом симптоме. Но если мы будем убирать симптомы, организм будет находить все новые и новые способы создавать другие симптомы, чтобы тоже на этом изоповом языке передать вот это коммуникативное послание. То есть, для меня очень важно понимать, что диагноз в гештальт-терапии – это поиск, процесс поиска смысла, который возникает из соотношения фигуры и фона. Диагноз – это феноменологическое исследование в этом диалоге. И когда мы говорим про то, что это процесс поиска смысла, возникающего из соотношения фигуры и фона, и что это феноменологическое исследование – то мы попадаем совершенно в другое какое-то философское измерение, в другое какое-то понимание процесса диагностики в гештальт-терапии, чем то, что принято в клинической практике. То есть мы попадаем в так называемую полевую модель. Вот в тех группах, где я так активно занимаюсь преподаванием гештальт-терапии, я всегда прошу дать отклик после терапевтической сессии. Потому что для меня, вот если я говорю про диагностику в гештальт-терапии, еще очень важно, что та фигура, с которой мы имеем дело, это всегда некоторый баланс и диалог, борьба, единство и борьба противоположностей, то есть двух фигур. Фигуры запроса и фигуры избегания. И вот доступ к фигурам избегания может быть у нас получен из эмоционального отклика. То есть, когда, допустим, идет сессия, о чем-то поговорили, но сидят вокруг люди, они о чем-то думали в тот момент, когда терапевт с клиентом о чем-то говорили. Терапевт с клиентом об этом не поговорили, но об этом был весь процесс, и об этом думали люди, сидящие в группе. И они выдают это в отклике. Да? То есть, когда я смотрю на этот процесс, меня посещают какие-то мысли, чувства, переживания. Я замечаю, что ко мне приходят какие-то образы. То есть, эмоциональный отклик после терапевтической сессии – это всегда некоторый ключ к фигурам избегания. Еще один момент, как найти доступ к фигурам избегания в гештальт-терапии. Но это то, что, например, психоаналитики называют контрпереносом. Это очень близкие понятия. Эмоциональный отклик, контрперенос, ключ к фигурам избегания. Это разными словами об одном и том же. То есть в супервизии для меня два важных самых вопроса, которые я задаю терапевту как супервизор. Первый вопрос. Что это было? О чем там, собственно, речь? А второй вопрос. Скажи, пожалуйста, о чем ты думал? Что ты чувствовал, но не сказал, не разместил это на границе контакта, оставил внутри себя, не решился, побоялся, как-то, ну, затревожился, ну, как-то остановил себя и не сказал об этом. И любопытно, что когда об этом говорит терапевт очень часто, что это и есть возможность поймать тот мячик, который связан с истинным положением дел и доступом к тому, о чем, собственно, и хотел, но никак не мог позволить себе поговорить этот клиент. А терапевт про это думал, а в группе про это отклики, понимаете? А говорили немножко о другом. То есть без конца поддерживали друг друга, но вот страх, связанный с ним, ну просто находящийся на грани ужаса, который говорил, какая к черту поддержка? Тут нужно как-то думать, просто ну дать вещам тот объективный какой-то смысл, ну, надо наткнуться, ну, пусть даже ушибиться об эту реальность для того, чтобы начать здраво мыслить и здраво действовать. Потому что гладить по голове смертельно больного человека и говорить, миленький, все у тебя пройдет, ну, это, конечно, может быть с точки зрения гуманистического подхода и прекрасно, но вряд ли поможет этому человеку, которому нужны конкретные лекарства, и помощь может быть совершенно других специалистов, а отнюдь не наша психотерапевтическая поддержка. Но об этом Данила уже говорил с утра, что если есть реальная болезнь, надо лечиться, а не заниматься психотерапией, а потом, может быть, и о психотерапии тоже речь у нас пойдет. Вот я когда говорю вам про некоторые вот эти вот моменты, относящиеся к, собственно, полевой модели, то есть полевая модель, основанная на галилейском мышлении, на том, что мы всегда смотрим на механизм взаимосвязи с целым, что диагноз у нас есть соотношение фигуры и фона, что понять суть происходящего можно только из контекста происходящего. Если человек не может, например, ну, справиться с головной болью, мы должны выяснить, он перепил вчера, его ударили по голове, у него это истерическая реакция, у него это результат того, что опухоль в мозгу растет, вообще что с ним происходит. То есть нам необходим этот контекст, нам необходимо понимать, что вот прямо здесь и теперь, когда человек говорит об этом состоянии, это состояние существует на фоне довольно стабильной картины self. То есть это то, что относится, ну, в большей степени к тому, что клиницисты называют сбором анамнеза или к фоновой диагностике. То есть мы можем условно разделить диагностику в гештальт-терапии на диагностику процессуальную и диагностику фоновую. То есть, когда я просто смотрю, как этот симптом, о котором человек говорит, начинает жить на границе контакта, я никогда не пойму, о чем, собственно, этот человек говорит, до тех пор, пока я не пойму, какую задачу этот симптом выполняет в жизни данного клиента, какую потребность он удовлетворяет. И если мы уберем симптом с помощью лекарств, таблеток, каких-нибудь там анальгезирующих средств, еще что-нибудь, то потребность-то мы никуда не уберем. Значит, эта потребность будет искать какие-то другие пути выражения. То есть надо понять, что этот симптом обслуживает. Мы уберем один страх, возникнет другой. Не факт, что это будет лучше. Мы уберем головную боль, возможно, мы получим, например, ну не знаю, какие-нибудь там нейродермиты или еще что-нибудь в этом плане, потому что на головную боль не реагировал, так посмотри, что ты со мной сделал. Я расчесана до такой степени, что вообще уже на улицу выйти невозможно. Раньше я просто на головную боль жаловалась, да, а теперь вот видите, до чего дело дошло. А вот, еще какой-нибудь симптом, там, вплоть до вырывания волос на голове и так далее. То есть организм всегда будет искать какие-то пути для того, чтобы сказать нечто. И наша задача понять, что симптом, болезнь – это коммуникативное послание, и оно должно быть распознано и услышано. Для того, чтобы понять суть этого коммуникативного послания, мы должны заняться фоновой диагностикой, сбором анамнеза. Мы должны понять на фоне какой жизни возникает вот это переживание, на которое человек жалуется и считает его болезненным проявлением, которое надо как-то убрать или уменьшить. Мы помним, да, что такое симптом. Симптом – это то, что невыносимую ситуацию в жизни клиента превращает в хронически неприятное переживание. То есть то, с чем можно как-то жить. То есть симптом – это и разрешение проблемы, и выражение проблемы. То есть частичное ее разрешение, невыносимость уходит, ситуация становится терпимой, хронически неприятной, ее можно долгое время не решать. Я говорила, ну, работала долгое время, везде привожу этот пример с одним больным бронхиальной астмой, который очень любил свою жену, она любила спать с ним вместе с закрытой форточкой, а он любил спать один с открытым окном. Вот. И в конце концов мы выяснили, по поводу чего у них тут проблемы. Он сказал, да черт с ней, с этой бронхиальной астмой, я жену люблю больше, чем свое здоровье, буду спать с ней с закрытым окном. Вот, потому что для меня отношения, ну, как-то дороже. Буду терпеть, пить препараты, понимаете? То есть вот интересный такой момент. Вроде бы, ну, к здоровью должен человек стремиться, а выбирает он другое. И с этой точки зрения мы попадаем опять-таки в другую зону. Мы попадаем в ту зону, где мы пытаемся с точки зрения гештальт-терапии определить, а что же такое психическое здоровье. И, конечно же, это не адаптация. Адаптация, комфортность, продуктивность, стабильность, повторяемость. Да? Вот это критерии социальной адаптации. Комфортность, продуктивность, стабильность, повторяемость. И еще сформированность социальной мотивации. Для того, чтобы все эти прекрасные вещи были достигнуты. Когда мы говорим с точки зрения гештальт-терапевта о диагностике, о норме, мы говорим о творческом приспособлении. Мы говорим о способности человека быть толерантным в ситуации неопределенности для того, чтобы сохранять саморегуляцию в поиске хорошего решения, которое не задано изначально. Для того, чтобы в ситуации неопределенности сохранялась способность к поиску какого-то решения, которое будет обеспечивать то качество жизни, которое человек сам считает для себя оптимальным и комфортным, вне зависимости от того, что я или вы об этом думаете. Вот примеры с этим моим вот клиентом, пациентом это показывает. Да? У меня было много таких случаев, когда люди приходили ко мне и говорили большое спасибо, что благодаря нашей семейной терапии мы наконец расстались, мы услышали друг друга, и теперь мы можем быть в прекрасных дружеских отношениях. Вот. А идея-то была какая, чтобы они остались вместе, я работала на это и очень старалась, чтобы они услышали друг друга, и чтобы их эмоциональное и душевное созвучие как-то усиливалось и усиливалось. А оно усилилось до такой степени, что они, расслышав друг друга, расстались и сохранили прекрасные отношения. Более того, в общем, так говорят, что это была эффективная работа. Эффективность наша очень субъективна, она очень уникальна. Я понимаю, что я ничего не успеваю рассказать, а время идет, а я бы хотела еще что-то немножечко успеть рассказать. То есть, собственно говоря, вот я начала говорить про то, что относится к понятиям фоновой диагностики и процессуальной диагностики. То есть к сбору анамнеза. Фоновая диагностика, сбор анамнеза. Это то, на фоне какой картины жизни этого клиента возникают какие-то его симптомы. И к этой фоновой диагностике очень важно отнести не только, например, вопросы, относящиеся к тому, а это у вас давно, это у вас детство, это у вас характер такой, были ли у вас какие-то заболевания, там травмы, потери, утраты и так далее, какие-то факторы психогенные недавнего времени или такая там штука. К этому относится не только диагностика уровня реагирования. Ну, потому что понятное дело, что, ну, я думаю, что книжку МакВильямс здесь читали многие, если не все. И для нее диагностика уровня реагирования является достаточно важным при определении степени нарушенности личности клиента. То есть мы определяем, это у нас психоз, это у нас пограничные расстройства, это у нас невроз, что у нас, с чем мы имеем дело. То есть если мы имеем дело с уровнем реагирования, который, в общем, ну, предполагает, что психолог должен стать диспетчером и обратиться к психиатрам, или обратиться, например, при диагностике органической патологии, ну, допустим, по кругу Кернберга, если мы будем следовать, и мы смотрим там, ну, помните круг Кернберга, да, то есть мы попадаем в зону неврозов, дальше мы попадаем в зону пограничных расстройств, потом психозов, а потом уже психоорганические расстройства. Мы можем, попадая в зону органических расстройств, обращаться там не обязательно к психиатрам, мы можем обращаться к тем, кто занимается, например, там нейрокоррекцией, еще к кому-то, к нейропсихологам. Мы можем, но нам надо понимать вообще, где зона наших действий, где зона наших оптимальных действий. Но к фоновой диагностике относится также и то, что, ну, как бы, определяется как ресурсы, то, с чего я, собственно, начала. То есть надо посмотреть не только на то, что нарушено, но надо посмотреть и на то, что работает. И что же это за позитивная фоновая диагностика, которая так сильно оказывается ресурсной, которая способствует самоподдержке этого клиента, что относится, собственно, к этой позитивной диагностике. То есть, собственно, даже сам процесс позитивной диагностики, то есть диагностики ресурсов, имеет терапевтический эффект. Если вы спрашиваете человека о том, какой у него опыт, как он выбирался из неудач, как у него, какую литературу он любит читать, какую музыку он любит слушать, в какие игры он любит играть, и что у него вообще с понятием игры и с представлением вообще о сексуальности, о юморе, что он знает о своей семейной истории, о своих каких-то социальных каких-то корнях, что он не просто вот один как перст со своей депрессией, а много-много людей постаралось для того, чтобы вот он сейчас сидел передо мной в этом кабинете и рассказывал, как ему плохо. Вот пусть принесет альбомы с семейными фотографиями, сам по себе вот этот процесс диагностики ресурсов, позитивной диагностики, оказывает терапевтический эффект. Когда люди приносили мне ложки, оставшиеся от дедов с войны, когда приносили какие-то книжки отца, которые он читал им, и говорил, что вот смотри, вот эта наука, которой вот я занимаюсь, я ничего в этом не понимал, говорил мальчик, но он почему-то вот именно это читал мне на ночь, и его голос запомнился мне на всю жизнь. И вот он мне приносил эту книгу, и он говорил, вот отца уже нету, а книга есть. И он открывал эту книгу и начинал ее читать. И он говорил, мой голос сейчас похож на голос отца. И это то, что остается, то, что есть в памяти, то, что есть в наших переживаниях, в наших органах чувств, когда мы обретаем смысл и связность, перспективу. Когда у нас есть не только что-то настоящее, а у нас есть прошлое. И благодаря тому, что у нас есть прошлое и настоящее, у нас возникает перспектива будущего. Более того, позитивная диагностика была проверена многократно с группами беженцев и вынужденных переселенцев. Людей просили, рисуйте, пишите сочинения, лепите свою жизнь через 5 лет. И были проведены, я не говорю, что это сейчас не опыт Украины, это опыт Армении и Грузии еще 80-х годов. Просто друг моего мужа проводил эти исследования, и он говорил, что потом, когда были проведены исследования после этого, выяснилось, что те люди, которые рисовали, которые что-то лепили, которые что-то писали про свою будущую жизнь, которые рисковали оставить свой след на каком-то материальном объекте в зоне будущего, они до этого будущего доживали. Они там что-то строили, потому что они как бы выбросили часть своих сил в то, что они подумали, вот я выбрасываю часть своей энергии вперед, подожди меня 5 лет, я к тебе приду. И они приходили. Это все то, что относится к позитивной диагностике, к тому, чем иногда мы пренебрегаем, спрашивая, что болит, на что жалуетесь и так далее. Болит, жалуемся, страдаем. Но вообще-то мы живем, и у нас есть очень много отношений, на которые реально мы можем опираться, социальных опор, с которыми, слава Богу, ничего не случилось. У нас есть мечты, о которых мы можем рассказать людям. У нас есть теплые отношения к кому-то, которые мы можем выразить и избавиться от чувства одиночества. Потому что поразительным образом человек избавляется от чувства одиночества не тогда, когда к нему сбегаются все с протянутыми руками, а тогда, когда он выражает свои теплые чувства кому-то. То есть тогда, когда он отдает, а не получает. И это очень интересная штука, относящаяся к диагностике. Я читаю вам совсем не ту лекцию, которую собиралась, вы понимаете. Да? И со мной произошла обычная штука, я просто увлеклась. Я просто помню прекрасно, в одной из групп мне человек говорит, один из участников группы, давайте продиагностируем, я хочу понять, кто я такой. Вышел, я говорю, ну и как ты собираешься это делать? Он выходит, значит, в центр и говорит, ну вот пусть люди скажут, кто я такой. Ну и собрал себе одеяло из чужих проекций, да, такое лоскутное одеяло из чужих проекций. Стоит такой, не знает, что с этим делать. И что же говорит? Я говорю, ну, а ты можешь посмотреть на группу и сказать каждому человеку, как ты к нему относишься, и что ты конкретно в этом человеке замечаешь? Удивительно, что во втором случае я появилась, а в первом исчезла. Вот с точки зрения диагностики, кто я такой, лучше отдавать. То есть, возвращаясь к началу лекции, поскольку время мое истекло, сказать я вам, как вы понимаете, ничего не успела, когда мы пытаемся понять, что же, собственно, происходит в жизни клиента, надо понять, на что он потратил, во что он вложил энергию своей жизни. Я ничего не успела сказать, спасибо. Не то говорю уже, спасибо.